Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Добро пожаловать на нашу интернет-волну. Меня зовут Анна, и мы продолжаем изучать искусство эмоций и чувств. Помогает нам в этом прекрасная семейная пара Арсений и Ольга Сидоренко, которые не только в теории, но и на практике изучают эту тему в собственных отношениях и помогают нам в этом. Для этого вы можете присылать свои вопросы, оставлять их на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую наших гостей. Здравствуйте, Арсений и Ольга.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Рада вас приветствовать, уважаемая Анна, дорогие слушатели.
Спасибо, что мы продолжаем. Да, спасибо, что вы сегодня с нами. Это наша уже третья встреча, посвященная этой теме, поэтому, да, как по традиции, передаю вам слово, чтобы погрузиться в эту тему.
Да, мы продолжаем, спасибо большое, изучать закономерности восприятия нашей психики. Мы начали с определения эмоций, идем по нему. И уже прошли два понятия, такие как оценка и процесс. Еще раз напомню, что эмоции – это психический процесс, который отражает наше субъективное оценочное отношение к различным ситуациям. Соответственно, мы уже разобрали, какую оценку дает психика каждому событию. Эта оценка названа эмоциями, такими как гнев, грусть, страх, радость и любовь. И оценка проводится не то, что там словом, да, она проводится неким процессом. И у каждого процесса есть своя функция, да, то есть у гнева этот процесс изменения чего-либо в моменте, у страха это избегание чего-либо в моменте, у грусти нахождение новых способов поведения, изменение старого поведения, у радости это поддержание старого поведения. То есть, если нам приятно, мы, соответственно, продолжаем делать то, что мы делали. И у любви это связь с другими субъектами и объектами этой действительности. И, соответственно, вот эта оценка дается нами регулярно на каждое событие, которое происходит в нашей жизни. Какой, соответственно, процесс происходит? Мы не можем сказать, что мы испытываем радость, грусть или гнев всегда в одинаковом количестве. То есть мы можем испытывать как гнев, как раздражение, оно небольшое, да, как ярость, это уже большая какая-то вещь, ну и так далее с каждой из эмоций. Поэтому все время у нас нестабильный некий эмоциональный фон, да, мы говорим. И таким образом мы понимаем, что процесс — это не что-то конкретное в моменте, да, а некая по длительности растянутая субстанция внутри нас. Ну и чтобы было немножко ближе к практике, мы говорили, что существуют таблицы различных чувств, которые помогают определить, какая из эмоций в них участвует, а может быть их несколько. И такое зачастую на самом деле. Не то, что мы всегда испытываем только одну эмоцию, как правило, их комбинация, и даже двойственные или смешанные эмоции, да, когда мы испытываем и трансформирующую группу, и сохраняющую, и тогда надо разбираться, куда двигаться дальше. Это все существует в теории, но на практике понимание функции каждой из эмоций нас двигает к какому-то действию. То есть мы не просто должны подумать, посмотреть, что мы там чувствуем, мы должны на основании этого по факту двигаться вперед. То есть если я, например, чувствую любовь и радость, да, сохраняющую группу, то я сохраняю свою модель поведения, и это ведет меня к спокойствию и миротворению, потому что любовь – это синоним спокойствия. Когда я чувствую сопричастность с каждым из субъектов или объектов этого мира, соответственно, я достаточно в таком умиротворенном состоянии нахожусь. Но если же я испытываю трансформационную группу эмоций, то получается, мне надо действовать, мне надо что-то делать, что-то менять, как-то приспосабливаться, адаптироваться к этим обстоятельствам, и получается, надо находить новый способ поведения. И чтобы это было, да, чуть-чуть ближе к телу, я предлагаю, если, Анна, вы не против, поучаствует с нами чуть-чуть в обсуждении. Я буду называть некоторые чувства. Надо будет определить, какая или какие из эмоций входят в это чувство. И исходя из функции, что примерно мы будем делать, если испытываем это чувство. Это достаточно просто должно быть, по идее, будут каверзные вопросы, естественно. Вот. Если вдруг какие-то будут сложности, естественно, мы все вместе разберемся. Вы не против поучаствовать?
Да, конечно.
Смотрите, у нас есть такое чувство, как жалость. Какая бы эмоция стояла за ней?
Сложно сказать, но часто это желание пожалеть, да, жалость, может быть, помочь. Наверное, я еще не совсем разобралась в этой теме эмоций и чувств, в чем разница. Может быть, на первом примере вы мне подскажете, а потом, надеюсь, будет попроще.
Хорошо, да, давайте. Жалость, в принципе, это когда мы видим человека, мы хотим что-то сделать, но пока что еще не знаем чего. Как правило, это грусть. За ним может стоять, за этим чувством, и гнев. Потому что мы хотим что-то поменять. То есть какая-то часть – это изменение, какая-то часть – это нахождение нового способа поведения. Да, то есть мы, может быть, проходим мимо человека, который нуждается в финансах или в еде, и мы хотим вот что-то найти, как ему помочь в этой ситуации. И, соответственно, функции нас толкают к тому, чтобы как-то проявиться, что-то сделать, поменять нашу жизнь. Наверное, ярость мы уже приводили как чувство, одно из, там одна конкретная эмоция, возможно, уже есть мнение на этот счет, что в ярости скрыто.
Ярость и гнев, наверное, это логично.
Это очень яркий пример того, как только одна эмоция по факту проявляется, потому что, как правило, это группа эмоций, да, у нас существуют трансформационные, все сразу. Счастье.
Счастье, радость, я думаю, это даже синонимы в каком-то смысле.
Да, и оно на самом деле не такое однозначное. Радость – это превалирующая эмоция, также есть любовь, потому что мы очень хотим сохранить это чувство, а ощущение связи с радостью – это, в принципе, любовь, да, ее функция такая же. Соответственно, если мы чувствуем счастье, мы продолжаем так же делать, как и делали, и нам хорошо. Долгое время может быть. Скука.
Скука тоже с грустью, мне кажется, связана, как и первая эмоция. Вот как вы думаете?
Да. Так. Соответственно, да, мы хотим найти новый способ поведения, чтобы выйти из этой ситуации, когда нам достаточно дискомфортно. И скука нам говорит о том, что надо что-то сделать, потому что оно так просто не уйдет. Это, в принципе, сигнал нашей психики о том, что нужны какие-то конкретные изменения. Интерес. Есть такое
интерес
чувство.
Часто, наверное, тоже с радостью связан, мне кажется. Желание что-то изменить. Прекрасно. Новое.
Да. Чувство голода.
Голода с гневом. Я знаю по себе, если долго не поешь, потом очень много горячих эмоций появляется.
Однозначно. Что-то конкретно сейчас поменяется. Нашу сопричастность к еде. Да, ощутить любовь за счет этого по факту. На самом деле чувство голода такое, вот это каверзный вопрос, оно относится не совсем к чувствам, которые именно мы психически рассматриваем, но больше даже физически, да, в чем-то. И вот физически это называется ощущения. Мы их еще дальше будем разбирать. Это реакция психики происходит не сразу. Да. Соответственно, идем дальше. Доверие.
Не знаю, есть ли такое чувство надежности, но что-то такое радостное, спокойное.
Больше радостное как движение или больше про спокойствие?
Я думаю, это про спокойствие. Надежность, значит, все хорошо, можно ничего не менять.
Да, это спокойствие, это любовь. То есть, соответственно, очень часто, да, мы говорим, я хочу любить, я хочу чувствовать любовь. Заметьте, я хочу чувствовать, то есть это делаю я, да, это внутреннее ощущение, мое ощущение, не кого-то. Получается, чтобы мне чувствовать любовь, не обязательно я должна быть влюблена, да, в мужа или еще в каких-то, да, ответственных мужчин, которые еще не являются моим супругом. То есть это уважение также, это доверие, это чувство сопричастности с этим человеком, это какое-то понимание его интересов в том числе. Также у нас и с родителями, да, мы их понимаем, мы их уважаем, это любовь, это уже связь. Соответственно, это очень интересная, на самом деле, градация, когда есть, потому что часто мы, ну, думаем, что мы не любим, а на самом деле это совсем не так.
Доверие еще хочется сказать слово «до веры», то есть это обозначает интуитивное, дорациональное восприятие чего-то. Поэтому это однозначно любовь будет, потому что ее очень сложно на рациональном уровне. То есть вы не знаете человека, на каких фактах доверять. У вас есть внутреннее интуитивное понимание, что им все будет хорошо. Вы чувствуете сопричастность этого человека к какому-то более высокому плану. Поэтому, когда мы чувствуем вот это доверие к чему-то более высокому, у нас автоматически ум успокаивается.
Да, то есть вообще функция любви – это спокойствие. И вот это нахождение в нирване, поймать дзен и так далее, да, это вот все о том, что мы чувствуем не просто связь с собой, не просто связь с людьми, а реально связь со всем миром, да, и это функция любви. Есть такое чувство вины, что там, какие эмоции могут скрываться?
Часто это грусть, наверное, чувство вины, оно вызывает желание хотя бы извиниться или, может быть, подумать над тем, что произошло.
Да, на самом деле интересное чувство, потому что в нем собраны вообще все трансформационные эмоции. И грусть, когда я не, ну, надо что-то сделать, я не знаю, что я ищу, новые способы поведения. Также это страх, он сковывает, он пытается дать понять, что надо избегать какого-то влияния со стороны. То есть, да, это может быть агрессия на нас, и мы понимаем, что есть какое-то последствия от того, что мы сделали, и мы этого пытаемся избежать. И также гнев на себя причем. Вот это, почему говорят, это такое разрушительное чувство. Гнев, его функция – коренное изменение. Если мы его направляем на свою личность, то это коренное изменение себя как личности. Не всегда оно в нормальных масштабах происходит, да. И зачастую в деструктивных, потому что у нас есть врожденные некие особенности, качества, которые отличают нас как индивида от других живых существ. И, соответственно, сильное изменение своих эмоций, своего интеллекта, да, это может привести к катастрофе. И таким образом вина, она, получается, направлена на то, чтобы мы свою идентичность потеряли по факту. Да, вот почему оно такое ужасное. Оно, как бы, это чувство очень сильно сковывает, не дает нам возможность действовать так, как мы должны бы поступить в какой-то момент времени. И зачастую, да, это, соответственно, манипуляция нашими чувствами, нашими интеллектуальными способностями в том числе. Ну, и, соответственно, как из него выходить, опираясь на функции, мы должны понять, что вызвало это чувство вины, то есть нормально ли это, в принципе, по отношению к миру. Ну, допустим, там, я не знаю, на нас мама кричит за то, что там семечки какие-нибудь в магазине грязные купили, да. Ну, вообще это нормально, что ты делаешь ошибки, там, первый раз пробуешь что-то и так далее. То есть мы должны посмотреть, а так ли оно на самом деле, и правда ли это настолько, ну, катастрофично в масштабах Вселенной, да. И выяснить, где же это правда, где норма, посмотреть иногда, да, на других людей, потому что мы растем и думаем, что вот это наша семья, она эталонная, можно так сказать. Приходим в гости к другим людям и смотрим, что там на ребенка не орут родители. И мы уже начинаем задумываться о том, может быть, что-то как бы и поменять хотелось бы, да, в этой ситуации. Может быть, как-то и нормальная личность я, да, и так это все и ужасно пробовать ошибаться, расти и за счет этого становиться настоящей зрелой личностью. Есть такое чувство, как смирение. Какая эмоция там может быть?
есть, наверное, разные проявления, но мне кажется, оно, если в таком позитивном, божественном даже смысле, это связано с любовью, как мне кажется.
Да, это ее конкретная функция, любовь, это мир, да, с миром в душе, и это спокойствие, это сопричастность, это туда.
Можно я три слова добавлю? Да. Натирать посты тоже можно с любовью. Вот, потому что, ну, бывают ситуации, когда если даже в боевиках эти любимейшие моменты, это там какой-нибудь негодяй наглеет, ему набивают лицо, говорит, ой, извини, я что-то попутал совсем.
Так, почему-то пропала связь с нашим гостем. Так, все, теперь вы вернулись, да, пропадала связь и видео.
Ага. Так, вот у нас тоже все. Теперь видно. Итак, мы остановились на смирении, да, что оно может быть ложным, можно так сказать, и может быть истинным. Вот истина – это когда у тебя внутри спокойно. То есть, да, ты, например, ну, вот возьму с детьми пример. Хочешь научить детей порядку, да? Естественно, свой пример это в первую очередь, но бывает так, что дети немножко когда-то забывают о тех словах, которые ты сказала, и ты на примере им показываешь, что раз я перестаю стирать, да, там, ну, постоянно вот эти выворачивать носки, допустим, да, хотя, ну, то есть с ребенком мы договаривались, да, о том, что мы этого делаем, мы показывали, все объясняли, то есть в норме мы все сделали по стандартам, но как-то не помогло. И я внешне, получается, прекращаю свое стандартное поведение, да, я перестаю там выкручивать, выворачивать носки, оставляю вот эту гору вещей у него в комнате, но внешний, ну, внутренний, да, я его люблю, я очень его понимаю, да, я не насмехаюсь над ребенком, не становлюсь в позицию, я тут крутая, тут холоп, да, убирайся у меня дома. Нет, очень спокойно, очень лояльно, внешне показываю границы, внутренне люблю. Катастрофа случается тогда, когда наоборот. То есть внутренне я вся киплю, я человека ненавижу, а вот улыбаясь ему, говорю, да-да, ты вообще молодец, ты такой хороший. То есть говорится, да, что ну, мусор из избы не выносим, мы решаем вопросы в этих отношениях, к конкретному человеку подходим и говорим, прости, пожалуйста, мне неприятно. Вот эта вот вещь, надо ее решить, у нас есть вопросы во взаимоотношениях. То есть очень конструктивно подходить к вопросу, ну, если мы общаемся с нормальными людьми, опять же, подчеркиваю, да, бывают разные ситуации.
Вот. Да, это не только с детьми работает.
С мужем тоже. Ну, с домочадцами, да, и с близкими. Надежда, есть такое чувство, что у нас там скрывается?
Надежда часто связана, наверное, с радостью, это желание, чтобы что-то изменилось к лучшему, вот как я это чувствую.
Есть ли там еще какая-то эмоция?
Сложно сказать, но мне кажется, в моменте есть, может быть, немножко грусти, потому что сейчас что-то, то, что тебя не устраивает, надеешься на изменения, вот, наверное, и так.
Да, это смешанная эмоция, абсолютно правильно. Это и радость, потому что вера есть в то, что что-то произойдет, да, и грусть, потому что пока что этого нет, мы ищем способы поведения. То есть я надеюсь, что я увижусь с каким-то человеком, значит, я скучаю, да, я ищу способы, как с ним быть ближе в данный конкретный момент. Боль. Есть такое чувство тоже?
Боль обычно связана с грустью, может быть, иногда с гневом, мне кажется. Если сильно болит, то поднимается какой-то внутренний огонь тоже изменить то, что есть.
Да, боль в основном это гнев, грусть тоже там присутствует, это вообще трансформационные эмоции, страх тоже, потому что если мы не можем прекратить в моменте боль, да, то мы, соответственно, боимся, чтобы она не продолжалась дальше и пытаемся этого избежать. И вообще боль, она существует как бы физическая и моральная, да. И опять же, боль, если физическая, это ощущение, так же, как чувство голода, оно привязано к телу. материя. Если это внутренняя боль, мы можем не испытывать физической никакой боли, но внутреннее, там, душевное терзание и так далее, все это то, что лечится у психиатра, у психолога, да.
Тоже лечится.
Да, ну психиатр, чтобы все четко понимали разницу, это работа с патологией, когда уже психика изменена, она ненормальна. А психолог, кто у нас еще есть? Психолог?
Психотерапевт.
Психотерапевт, да. Психолог, он работает с нормой, но он работает с нормой без лекарств. Психотерапевт, терапия – это лечение, он работает с лекарствами и с психикой, но тоже с нормой. Психиатр, он уже работает с ненормой. Вот такая у нас градация существует специалистов. Поэтому все эти люди, они работают с душевными терзаниями, с душевной болью. И откуда она берется? Вот как раз от того, что мы очень долго какие-то вещи в своей жизни не реализовывали. Вообще психика, она подвижна, она активна, она динамична, она должна соприкасаться с материей, она должна выводить вот эту потенциальную энергию, которая в нас копится регулярно, она должна выводить в мир. И если мы не реализуем вот эту потенцию в виде действий, молчание тоже действие, говорение тоже действие, то эта энергия копится внутри, и она вызывает, соответственно, дикую сначала душевную боль, потом физическую. Ну, куда-то же должно оно выйти.
Что вы сделаете, может быть, использовано против вас?
И не сделаете тоже. То есть, если внутри мы чувствуем постоянно раздражение, гнев, ничего с этим не делаем, соответственно, ну, это закономерно, что будут последствия. Вот поэтому, конечно, в моменте очень важно в коммуникациях регулярно проявляться, говорить о том, что ты чувствуешь, правильным, деликатным образом, ну, как мы сказали, да, прости, пожалуйста, через извини, мне сейчас неприятно, без претензий, без обид, их и не будет, если мы регулярно честны друг с другом и с самим собой.
Mm-hmm. Да, что-то... Да, мне хочется спонтанно добавить, есть такое чувство, называется обида.
О, интересно разобрать, Анна, как вы думаете?
Мне кажется, обида с сожалением чем-то похоже. Это и гнев одновременно, и грусть. То есть что-то такое, что вызывает неприятные эмоции, желание хотя бы дистанцироваться от обидчика.
Да, и сюда же еще страх добавляется. Потому что когда человек обижается, он же боится высказаться. Боится того, что еще хуже будет на самом деле. Это очень сложная тройная сразу же эмоция.
Но у нас в большинстве своем чувства, они достаточно разнообразны, то есть по пальцам пересчитать вот, типа ярости и смирения, да, вот таких чувств, которые действительно характерны больше к одной эмоции, да. И вот все таблицы чувств, которые существуют, да, то есть очень классно их рассматривать с точки зрения функции, потому что, в принципе, ну, не так важно, какая это эмоция отдельно взятая. Скорее, это больше, ну, для группы характерно, да, то есть если это трансформационное, что-то делай, если новое, да, новое, подчеркну, если это сохраняющее, сохрани свое поведение, продолжай делать дальше, оно работает, оно приносит счастье, умиротворение, спокойствие. Что еще хочется добавить? Мы сейчас вот на практике немножко, да, посмотрели, как можно это использовать в жизни. Есть такое понятие, как настроение. И это долго испытываемая нами одна эмоция. Если у меня хорошее настроение, значит, это на протяжении длительного времени я испытываю счастье, то есть любовь и радость. Если у меня настроение плохое, соответственно, это какие-то трансформационные копившиеся эмоции, должки. То есть мне надо что-то решать и делать в отношениях, либо в жизни, какие-то аспекты подкорректировать. Так вот мы подвели итог сегодня насчет того, что у нас было. Ну и немножко поговорим о следующем термине – субъективности, индивидуальности, личностного подхода. То есть в эмоциях мы сказали, что да, это оценка, да, это процесс, да, внутренний, но он очень субъективный. И что здесь кроется? У нас есть различные ситуации, с которыми мы сталкиваемся, как мы говорили, и наша психика реагирует на это сразу же эмоции, либо трансформационной, либо сохраняющей группой. Может быть, и теми, и другими сразу же. И вот ситуация, она происходит в реальности, А эмоции, они уже происходят в психике. Вот оттуда начинается наш внутренний мир. Затем эти эмоции оцениваются нами какой-то мыслью. И это уже переходит на интеллектуальный уровень. И затем происходит интересная особенность. Мы не сразу выдаем какую-то реакцию, то есть действие, да? А мы оцениваем свою мысль тоже эмоцией. И таким образом у нас в психике находятся две оценки эмоций и одна оценка мысли. Вот эмоции, они бесконтрольные по факту. Они возникают как оценка психики, но не подвластная нашему контролю. Иначе бы мы не ходили к психологам, иначе бы мы не лечились от этого, иначе бы оно вот так вот откуда-то не возникало и могло бы пропасть по нашему желанию, да, если бы оно нами контролировалось. А вот мысли мы можем выбрать. И это очень интересный момент. Мы перейдем потом более глубоко на изучение интеллектуального плана психики. Там немножко, наверное, даже полегче будет. Но что интересно, да, то есть у нас есть соприкосновение с ситуацией вне, и потом действие, оно тоже выходит наружу. Но через ситуацию мы получаем некую энергию, она у нас вызывает реакцию психики, эмоциональную, интеллектуальную, опять эмоциональную, и затем мы подаем эту же энергию, которую через себя пропустили, вовне. Соответственно, у каждого ситуации будут абсолютно разные, и в зависимости от этого у нас будет абсолютно разная на них реакция. Допустим, если я ем яблоко, у меня сначала возникает приятное ощущение, я оцениваю это покушение на целостность яблока как хорошо, как приятно, и мне нравится. Я думаю, мне нравится, я чувствую спокойствие, я чувствую радость, любовь, и я продолжаю кусать это яблоко. В какой-то момент произойдет замена эмоций, сохраняющих на трансформационные. Это означает, что мне яблоко уже невкусно, мне оно не нравится, я его есть не хочу. Наше тело решает все, мы не голодны, надо что-то делать дальше. И, соответственно, это происходит на протяжении нашей жизни по отношению ко всем эмоциям. А теперь, почему субъективная реальность у нас существует? Потому что я соприкоснулась с яблоком, я соприкоснулась с моей мамой, я соприкоснулась с моим папой, я соприкоснулась еще с чем-то. И этот набор соприкосновений с разными субъектами и объектами этой жизни у меня один. Мы берем мужа. Он соприкоснулся со своими родителями, это другие личности, он соприкоснулся со своими ситуациями в жизни, это другие ситуации, другие продукты, другие набор, другой данных. И так это в течение нашей каждой жизни любого конкретного человека. И вот происходит такая интересная ситуация. Я абсолютно один человек, муж абсолютно другой человек, он еще и находится в другом теле, как в психическом, как в физическом. И мы друг друга, по идее, вообще, по сути говоря, не понимаем. Потому что у меня одна жизнь, у него другая, он третья. У всех наших слушателей четвертая, пятая, шестая и так далее. И вот здесь кроется очень интересная вещь, то, что мы, вступая в отношения, да, приносим туда свой мир, другого человека, свой мир. И для того, чтобы у нас коммуникация создалась достаточно серьезная и адекватная, очень классно задавать друг другу вопросы. Потому что на самом деле основное большинство вещей недопонимание происходит из-за того, что мы просто не разговариваем друг с другом. Да, у нас в прошлом эфире тоже был вопрос, вот по нему можно добавить, что муж ушел, да, в апатию, куда-то там в абстракцию и так далее, ушел и все. А спросить просто у человека, что случилось. Может быть, у него что-то болит, может быть, какие-то проблемы на работе. То есть нормальный человек, да, содержит долгое время семью, и все хорошо было. Вдруг с ничего. И такое бывает, и очень часто у женщин особенно, это классная история, да, у мужчин, кстати, тоже такое бывает, что ты там что-то придумал, сидишь такое, и он меня не любит. Так бывает, правда, мы же все девочки, как? Реально не любит. Что он не посмотрел как-то странно сегодня, да? А У меня вообще часто такое постоянно бывает. Думаешь, что что-то себе ходишь. Потом спрашиваешь в конце дня уставшего мужа, ну а что случилось, как бы, ну что? Прошла любовь, взяли помидоры, все, да, развод уже скоро. Нет, оказывается, просто человек устал, у него на работе огромный завал, и ну, банально ему даже там доски, да, до этой ванны не донести. Такое бывает. Опять же, рассматривая с позиции нормы, да, это не берем какую-то патологию, когда бьют и так далее. То есть действительно разговаривать, действительно узнавать, и очень это классно помогает на этапе знакомства, потому что когда мы только-только соприкасаемся с человеком, нам надо узнать, что у него было до нас. Возможно, его били. Ну, реально, такое бывает. То есть у психики долгое восстановление, да, возможно, там на него тоже кричали, возможно, он там вообще жил один, возможно, он первый раз вообще в отношениях, и такое тоже бывает. Да, то есть бывает и без родителей люди живут. И надо понимать, с чем мы столкнемся. То есть как человек реагирует на все, очень внимательно на это смотреть и понимать, что он совсем другой. Ну, совсем. Это действительно очень важная составляющая отношений, я считаю, когда ты уважаешь вот этот путь, который прошел человек до тебя. Когда ты делаешь акцент на этом, когда ты позволяешь ему проявляться в том числе. Да? Потому что женщина, она может своей энергией просто убить мужчину на психическом уровне. И лишить его все инициативы и активности. Соответственно, такая наша субъективная реальность, так мы можем использовать в жизни, что все очень-очень по-разному у каждого человека. У нас уже время подошло к вопросам. Если они есть, будем рады их разобрать. Если нет, продолжим.
Да, благодарю. Интересно сегодня получилось. Я думаю, еще будет у нас время на то, чтобы немножко продолжить эту тему, но пока есть вопросы, озвучу их. Как не превратить спокойствие в отношениях в рутину и однообразность? Вот такой интересный вопрос пришел.
Благодарю вас. Ну, во-первых, прочитайте Камасутру. Уж простите за наглую откровенность, скажем так. Я ее прочитал. Вот. Советскую, классическую. Там и картинки, в принципе, неплохие были. Ну, основная идея этой книги дается. Интересно то, что эту книгу написал мудрец, который вообще никогда не занимался интимом. Ватсияна его звали. Вот, и я поразился. Поэтому в самом начале там очень глубокие философские заключения даны. То есть как бы он держит фокус жизни. А дальше описывается о том, чтобы женщина, она была очень многосторонней. Она занималась различными вещами. Она даже, оказывается, обязана петушиной бои организовать. То есть на самом деле то, что мы сейчас любим там смотреть футбол, баскетбол, на самом деле любим боевички смотреть, где там главный герой ради героини там всех убивает. То же самое раньше было. То есть раньше были петушиные бои, приглашали в гости. Была свадьба. А поскольку детей много рожать, точек было много. Вот поэтому, когда мужики дрались. То есть когда царь Кшатри достигал совершеннолетия, показательные бои устраивали. Они дрались на арене до полусмерти. То есть по полной дрались. Вот вам все тот же самый бог. Когда была свадьба, насмерть дрались. Приходила очень красивая царевна, и цари дрались насмерть ради нее. Войны тоже возникали. Ну, войны, конечно, не такое хорошее дело было, но тоже драки были. То есть даже в этом плане вот такая была яркая, насыщенная жизнь. Поэтому в какой-то степени, на самом деле, то, что все должно быть красиво, эстетично, то, что женщина должна заниматься тем, что ей нравится, занимайтесь тем, что вам нравится на самом деле, потому что женщина в первую очередь, если она не наслаждается, то мужчине капец. Просто капец. Она его задушит. Извиняюсь, не могу сказать, но он просто в унылое говно превращается. Вот я, к сожалению, это по своему опыту могу сказать то, что я старался, я делал все правильно, но просто женщине не нравилось, и все, я даже в баню не мог сходить. Просто меня вот так вот постоянно разносило. Хотя я вроде бы все делал, хотя как бы рационально как бы все нормально было. Как бы мы жили как могли, получается. Но жена была недовольна. Все грустно, очень печально. Поэтому, честно, там, на листике напишите, что вам нравится. Попробуйте это, попробуйте то. И все будет классно, на самом деле, не стесняйтесь. И деньги не стесняйтесь. мужа трясти на все это. Ему очень полезно. Вот он, во-первых, от жадности избавляется. Вернее, не от жадности, а от экономности. В семейных отношениях, как это, мужчины более скупы, а женщины более жадны. Скупость – это не хочешь отдавать то, что у тебя есть. Жадность – это вот называется так, побольше загребсти. Мужику полезно от скупости избавляться, на самом деле, не привязываться к этому миру. Вот, и не думать то, что он уже всего достиг на самом деле. Потому что вот, и если мужчина не преодолевает препятствия, вот, блин, опять Господь заставит эти слова отвечать, то он не будет развиваться. Поэтому не жалейте мужчин в какой-то степени. Вот в плане того, чтобы им давать задачи. То есть, как бы, говорить ласково, нежно, но ставьте задачи. Вот, хочу это, хочу там в Сочи съездить, хочу на лыжах покататься. Вот, если это более-менее вам по карману, и вам не придется полгода на гречке после этого сидеть, вполне допустимо.
Анна, еще раз можете, пожалуйста, повторить вопрос, чтобы точно?
Да, конечно, сейчас его озвучу. Как не превратить спокойствие в отношениях в рутину и однообразность?
Ну, еще, да, вот мы тут по факту говорили про возможность проявляться, да, то есть у женщины она обязательно должна быть в разных ракурсах, в разных направлениях, которые ей интересны. И я думаю, что со временем жизнь очень проявит активно различные зоны роста для женщины. То есть, да, такое бывает, я понимаю, что если хорошо, это, кстати, очень классный вопрос, видимо, человек, который его задал, очень хорошо живет, потому что у него есть спокойствие в отношениях. Это очень здорово в наше время, прямо мои поздравления. И ничего, время оно такое, оно идет вперед, и оно даст очень много удивительных новых событий, которые надо будет решать. Поэтому наслаждайтесь, отдыхайте в этом состоянии, копите силы. Это правда, кстати, есть такое, что дают иногда вот промежутки времени для того, чтобы ты поднабрал силы, скопил их, и потом тебе дают какой-то вызов очень серьезный. Я очень регулярно вообще просто в своей жизни, да, это вижу и в жизни наших близких. И, соответственно, еще один момент, да, то, что если это действительно спокойствие, вот не такая звенящая тишина, когда, знаете, так, мама такая ходит, она спокойная, она внешне спокойная, но у нее внутри все кипит. Она во всех там паломником просто помнила. Нет, вот не, если оно не такое, да, что ну, вы реально можете проявляться, тогда вообще прекрасно. Вообще отдыхайте, все здорово. А если внутри что-то там есть, ну, потихоньку говорите там, дорогой, надо что-то... Вот, может быть, вот тоже поделать, да, дети, надо маме отдыхать, я пойду там в спа, ну и так далее.
Да, я не случайно еще вспомнил про Камасутру, вот там буквально описывается, что можно кусаться и цараться влюбленным во время тех на самом деле, и мало того, там еще написано, что вот эти все шрамы и царапины, они чуть ли не считались это как геройские метки на самом деле, на теле мужчины в первую очередь. Вот. И буквально недавно я прочитал Шримад-Бхагаватам, там в Священном Писании, там описывается Господь Шива, это как бы воплощение Бога, и его жена Парвати – это олицетворение материальной энергии. Там описывается история, что они были в лесу специальном, и его жена Парвати, но с голой грудью, сидела на своем муже, наслаждалась, получается. Там зашли мудрецы, и за это они были прокляты, что они в женщину. А Господь Шива обещал ей, что приедет любой мужчина, который зайдет в этот лес, он станет женщиной. И там так произошло, что потом мужчина реально стал женщиной. Вот, поэтому ведическая женщина в какой-то степени, не знаю, у людей может ассоциируется какая-то задушенная женщина, которую в детстве жестоко били или там что-то еще с ней делали, и там она боялась слова против сказать. Ведическая женщина – это очень эмоциональная женщина. И можете посмотреть индийское кино. Там очень ярко показаны, как герои. Они то какой-то фильм забыл, называется. То есть они там с этой героиней то ругаются, то они дурят друг друга. Но как какое-то препятствие, мужик сразу очень серьезно становится, напористым, всем морду бьет. А женщина очень верно и прямо делает то, что он ей говорит. Поэтому управляйте свои эмоции, скажем так. Это нормально на самом деле. Вот, и будьте готовы к тому, что через год-два вы будете совершенно другими, чем, такими, какими вам казалось, что вы есть.
Да, то есть эта ложная скромность потихоньку будет уходить, ну, если она есть, конечно же, да. То есть...
Да, благодарю.
Есть у нас еще вопросы?
Да, вопросы есть. Конечно, тема эмоций и чувств всегда она связана с некой дуальностью, да, все может быть проявляться в негативном формате или в позитивном, поэтому вот сейчас у нас спрашивают об этом. Есть ли вообще какое-то позитивное проявление чувства вины или что гармонично должен чувствовать человек, если он объективно неправ?
Конечно, интересная формулировка. Если он объективно неправ, давайте так вот рассмотрим. Если, допустим, вам какую-то гадость сказали, а вы человеку выплеснули, допустим, обиды за все 10 лет вашей жизни, с одной стороны, вы не правы, с другой стороны, вы правы, потому что вытирать ноги об себя нельзя никому позволять. И уж тем более это, как это, посыпать это все какой-то пудрой религиозности и духовности нет смысла, потом будете всех отстреливать. Вот кто такие маньяки? Маньяки – это те люди, которые очень долгое время, может быть, каких-то даже за несколько жизней копили себе боль и обиду. И человек потом просто себя не может контролировать, он всех хочет поубивать. Поэтому эти чувства, они очень нужны. А другой вопрос – то, что нужно самим собой разобраться, почему я позволяю, чтобы так со мной люди вели себя. Я по своему опыту могу сказать, что как только у меня эго надувается, сразу же... найдется человек, который тебя пнуть хочет, который тебе хочется постебаться над тобой, посмеяться над тобой. Жена начнет докапываться, какие-то начинают возникать конфликты просто на ровной почве. И это знаки того, что у тебя эго растется, скажем так. Поэтому, когда возникают такие ситуации, нужно понять, разобраться. Нужно понимать какой-то базовый такой территориальный минимум жизни. То есть... женщина никаких насмешек и оскорблений, в принципе, мужчина тоже не должен терпеть на самом деле. Однозначно, если это происходит, особенно в социуме, то есть если в обществе мужчин и женщин находятся, то там надо очень жестоко следить за языком. Потому что я уже видел все эти истории. На своем опыте я был на духовной программе в гостях. И просто что-то там сказал его жене, то есть то ли посоветовал, то ли что-то поделился мнением. Я видел, какая была негативная реакция у мужа. Почему? Ну, потому что я на его кровинушку покусился. Он же в эту женщину 20 лет вкладывает, а тут пришел какой-то человек там и что-то дает ей советы. Я сейчас на его месте бы тоже самое стал бы возникать, потому что как бы мое поле, что ты на мой на огород лезешь, начинаешь что-то делать, ты же ничего не знаешь, что здесь происходит. То же самое и здесь в отношениях, когда у вас есть какие-то, должны быть какие-то границы, которые не должен переходить человек. То есть, допустим, например, там, на свидании очень подробно интересуются, а кто твои бывшие были, а почему вы расстались, это, какое тебе дело, почему вы расстались, скажем так. Если девушка адекватная, то значит по делам, что расстались. А сейчас, к сожалению, такое время, когда смешиваются люди разных эволюционных уровней. Я думаю, каждый из вас видел такую ситуацию, когда какая-то девушка-отличница, такая воспитанная, культурная, а парень, извиняюсь, быдлан-быдланом, такой матом ругается, пиво пьет, пошлые песни поет. И они как-то вместе оказываются. Ее восхищает его бунтарский мятежный дух, то, что он пьет пиво, пьяный дерется и курит сигареты. Но ничего хорошего из этого не получается. То же самое и в обратном случае, когда там воспитанный мальчик находит себе какую-то очень сомнительную девушку, бегает за ней, плачет за ней, в общем, ничего из этого не получается. Поэтому нужно очень четко понимать, что должны быть какие-то личные границы, то, что их никто не должен нарушать. В основном сейчас я вижу то, что женщины, ввиду своей природы, это терпилы. Извиняюсь за свою прямоту, но они терпят, и проку от этого никакого нет. Абсолютно. То есть мужик думает, и она еще надеется, вот испытывает это чувство надежды. Вот он поменяется. Вот сейчас, конечно же, плохо, но ведь он же обещал мне, что он поменяется. Ладно, что он там изменяет мне, или там матом на меня ругается, или вообще меня слушает 5 минут в году на Новый год. как подарок мне делает. Вот самый большой подарок. Я тебя послушаю 5 минут в году.
На тост.
Ну вот, я тебя милостиво послушаю. Ну, нет, он и будет дальше меняться. Это же классно вообще. То есть вот у меня есть еда, у меня есть мясо, которое я могу эксплуатировать и наслаждаться. Она еще мне комплименты иногда говорит, на самом деле. Вообще не жизнь, а сказка получается. Потом случайно происходит то, что мужчина голова отстрелена. Или происходит ужасающий развод, что жена, отбирая детей, отбирает деньги, изменяет ему еще принципиально и высылает видео, как она изменяет ему с его другом, чтобы ему на больше нагадить. Это серия правды про женскую природу. Вот что она вот таким образом мстит мужчине, потому что бьет по самому больному месту. Потому что все равно какая-то привязанность есть. Вот такие вот последствия. Поэтому это вот внешняя часть. А внутренняя часть — это наполнение женщины получается. То есть женщина должна очень четко наполняться и уметь правильно наслаждаться этим миром, то есть жить в благости. Женщины на самом деле больше в благости живут, мужчины больше в страсти и мерзости. То есть они думают о будущем и вспоминают, как было замечательно в прошлом. Знаете, то, что 200 лет назад мужики пушки 300-килограммовые на плече носили, а сейчас там мировой рекорд по тяжелой атлетике 265 килограмм. С трудом этот тяжелоатлет поднял. Ну или в будущем, как мы замечательно построим коммунизм, в котором всем будет хорошо. И вот если женщина умеет правильно в настоящем жить, правильно наслаждаться, правильно себя чувствовать, у нее и открыть свои отношения с Богом, потому что реальный источник – это Бог. Только тогда она сможет, у нее появится сам по себе вот этот ресурс и вдохновение служить окружающим. То есть сначала вдохновение, потом служение. Если же делать наоборот, служить, но не чувствовать вдохновение, то это просто высасывает, и женщина в 30 лет может на все 40 выглядеть. Или там уже ходить, я не знаю, на ботоксы постоянные, ну, чтобы хоть как-то свою внешнюю красоту поддерживать.
Да? Анна, еще раз, можно вопрос, чтобы было четко?
Да, конечно, сейчас его озвучу. Есть ли вообще какое-то позитивное проявление чувства вины, или что должен гармонично чувствовать человек, если он объективно не прав?
По опыту скажу, что такие вопросы, как правило, задают люди, которые правы. Потому что люди, которые не правы, они такие вопросы не задают. Просто и банально, да? Что еще можно добавить к этому, да? Очень есть четкая грань между тем, когда ты находишься в отношениях с этим человеком, и у вас конфликт в отношениях, или этот человек лезет на твою территорию в отношения, которые его совсем не касаются. Например, приходит, ну, мама, допустим, мама, муж приходит. Муж приходит и говорит: дорогая Оля, мне кажется, что твоя духовная практика, как-то бы, ну, надо бы ее, ну, прокачать побольше, да? Ну, допустим, ну, возьмем такой аспект, который
самый культурный.
И вот это вообще не его дело, по-честному, да, то есть его дело — это то, как я к нему отношусь, его дело — это то, как я с ним разговариваю, как я, возможно, даже это общаюсь с детьми, веду быт, то есть какие-то вопросы, которые касаются непосредственно его. Но если он мне прямо в лоб будет говорить о том, что, ну, как бы, мне кажется, тебе надо подкачаться, мне кажется, там, тебе надо сделать то-то, мне кажется, что это манипуляция. Потому что человек, который действительно видит твое состояние, то есть, ну, почему, да, у меня муж, он такого не скажет. Даже если это объективно так, вот, ну, я могу признать, да, что там, допустим, ну, не те формы, да, или, ну, духовная практика действительно получше бы сделать. Он не будет это говорить просто потому, что он видит, насколько много ты делаешь. Да, насколько много ты в него вкладываешь, насколько ты ценишь и так далее. То есть вместо того, чтобы такие вещи говорить, человек адекватный, который тебя любит, он тебя будет поддерживать. И максимально женщина, она будет в комфорте. И вот после таких вещей ей действительно захочется и пойти там на пилатес, и всеми, не знаю, практиками мира заняться, потому что она действительно чувствует за собой поддержку. Если человек берет аспекты, которые его не касаются, то, ну, смело можно говорить: нет, ну, это табу, извини, пожалуйста, мое личное дело, я, конечно, тебя уважаю, да, твой совет он мог бы быть в другой форме, допустим, да, то есть, да, спасибо, мне важно твое мнение, но скажи это просто как альтернативный вариант, да, там. А вот смотри, там, например, я увидел новую какую-то интересную вещь, тебе интересно это, ну, и, соответственно, вот в таком, да, духе разговаривать, а не навязывать свою точку зрения. Но если это конкретно, ну, допустим, тебе приходит человек и говорит, ну, да, муж, да, приходит и говорит, Оля, слушай, ну, ты как бы не права была, да, по отношению того, что там сказала, что я нехороший человек прилюдно, да, допустим.
Ну. Не говорю я тебе так, что ты...
У нас таких ситуаций не бывает. Вот. То есть, если конкретно, да, я в этой коммуникации задела чувство другого человека, он имеет абсолютно полное право сказать мне, выдать обратную связь, да, что прости, пожалуйста, мне это было неприятно, да, подумай, ну, мне как бы не нравится такой расклад. Тогда, да, тогда объективно мы извиняемся просто, и все, и на этом чувство вины уходит. Мы извиняемся, мы не делаем так больше, и это нормально. Но обычно это манипуляция. И есть еще один момент. Тоже должна подчеркнуть, что у мужчин более развиты личные границы и чувство собственного достоинства. У женщин сложнее. Именно поэтому женщинам очень рекомендуется быть под защитой мужа. Если нет, под защитой старших. Если нет, то это духовный учитель, наставник. Пусть как-то как бы обращаться к этим людям, потому что они возвращают тебе разум. Я очень часто вижу и сама сталкиваюсь с людьми, с женщинами, которые... Они... очень склонны задавать вопросы, да, то есть однозначно это человек, который пришел на эфир, да, он ищущий, он желающий понимать, где правда, где ложь. И вот эта правда-ложь, она всегда требует того, чтобы обращаться к старшим. То есть если повезло, это муж, если еще больше повезло, это отец, да, допустим, и, ну и так далее. То есть очень хорошо сверяться. Тогда вот эта вот дуальность и двойственность, она хорошо уходит, из сомнения уходит. Что-то хотите еще добавить?
Нет, все правильно. Mm-hmm. Вот, потому что если тебе разбили окно, это плохо. Но если тебе разбили окно, когда у тебя пожар в доме и вытащили из дома, то это очень хорошо. И поэтому в Шримад-Бхагавате об этом прямо говорится, что мирская логика, она очень субъективна и очень сложна. То есть нужно только благодаря авторитету решать эти вопросы.
Да,
спасибо за вопрос.
Да, согласна с тем еще, что это чувство вины по отношению к самому себе часто как раз у духовно ищущих людей, потому что мы уже знаем определенный стандарт, пример, часто применяем его к себе, и вот так вот, так или иначе себя бичуем, поэтому спасибо за ответ. Следующий вопрос тоже нам прислала Диана. Добрый день, благодарю за эфир, дорогие Арсений и Ольга. Подскажите, пожалуйста, чем отличается чувство доверия от доверчивости? Как понимаю, это противоположные чувства. Еще подскажите, пожалуйста, как можно избавиться от излишней сентиментальности или как правильно трансформировать ее в разумное проявление чуткости? Благодарю заранее за ответ.
Благодарю, Диана, очень хороший, глубокий ответ. Извиняюсь. В первую очередь нужно понимать, что есть три гуна материальной природы. Есть гуна невежества, гуна страсти, гуна благости. То есть доверчивость в гуне невежества – это просто простачок, простофиля. Я помню, Олег Геннадьевич это рассказывал. То есть человек, которым все пользуются, женщина, которой все пользуются. Извиняюсь, даже термин был такой мой подростковый, когда там честная давалка. Вот она всем мужчинам служит. Вот, а ее потом ни во что не ставят, и просто я помню, как парень на зале просто смеялся над ней. Ты зайди и конфет, да, и все будет классно. Доверчивость к гуне страсти, скажем так, это с какой-то корыстью выгоды себе, скажем так. То есть ты доверяешь, но только чтоб мне, чтоб с этого перепало. А доверчивость к гуне благости – это та доверчивость, которая в конечном итоге приносит всем пользу. То есть посмотрите, в чем польза девушки, которая правильно не доверяет мужчинам. То есть вы благодаря этому поможете мужчине развить аскетизм, непривязанность, ответственность, щедрость и так далее. Все качества в мужчине развиваются, когда ему на законных основаниях секса не дают. Абсолютно. Благодаря этому он будет очень серьезный, и у него будут очень серьезные мысли возникать о том, что надо жениться, потому что на халяву не перепадет. Это самое дорогое то, что есть. Женщине может казаться, что ну вот, он бедненький, а может он там порнуху пойдет смотреть, а может ну, ему так тяжело будет, он проституткам пойдет. Ну, не надо их жалеть на самом деле, это только портит на самом деле мужчину, потому что как ни парадоксально, и опыт показывает, в России тоже есть какие-то и сексуальные общины, и там вроде бы вот все, мужикам классно, куча секса, женщины служат. И что рассказывают женщины, которые там бывают, там невероятная жестокость, вот эта вседозволенность, она делает мужчину очень ранимым, и он за малейшее неповиновение, за какое-то непослушание женское, это естественно, у женщины не слушаться мужчину. Мужчина, не надейтесь на то, что женщины вас будут слушаться. Вот просто не надейтесь, потому что у нее всегда свое мнение, и это, кстати говоря, объективно может быть правильным в той ситуации. И это очень так вот плачевно заканчивалось. Но когда мужчину строго воспитывают, правильно, строго, с любовью, то он становится очень серьезным и, как ни парадоксально, становится очень добрым. Вот это удивительно. Замечали то, что мужикам, когда в лоб дают, даже в кино показывают, они очень добрыми и такими становятся, и внимательными. Ой, ну извини, но я что-то попутал, я вот что-то не понимал. Вот. Это первая часть. И опять же тут возникает вопрос, в первую очередь нужно слушать кого-то. Слушайте лекции Сати. Он самые простые вещи объясняет. И если вы немножко пережмете мужика, ну ничего страшного не будет на самом деле. То есть, как бы, если вы не оскорбляете мужчину, не унижаете мужчину, а просто там, ну, давай поухаживай, вот, мне вот так вот нравится, вот так вот нравится. Да, конечно, тут можно пережать мужика, но в принципе это не так страшно. То есть, как бы, если вы не будете говорить, что дай мне звезду с неба, ну или хотя бы там пентхаус в Нью-Йорке за там 50 миллионов долларов, то это, в принципе, все нормально. По крайней мере, скажем так, то в отношениях больше страдают женщины, если нарушаются какие-то вещи. Вот. И есть Олег Геннадьевич Торсунов, тоже слушайте его лекции, то есть получайте разум. Они просто и честно говорят простую истину. Там, нельзя мужчине давать наслаждаться женщиной. Нельзя просто так. Он должен платить цену, и тогда все будут счастливы, получается. Теперь про сентиментальность хочу сказать. То есть сентиментальность – это, в первую очередь, поверхностное восприятие. То есть когда смотрим по верхам. Вообще идеальных людей в этом мире нету. Вот. И мне на самом деле вот, за этой сентиментальностью, возможно, кроется простая женская эмоциональность. Женщины должны быть очень эмоциональны. Даже флегматичная женщина, она тоже бывает очень яркой. И опять же, описание Шивы, его супруги Парвати, она иногда его бьет, прям на него залазит и дерется. Поэтому мужчина должен быть, первое качество для брака, что мужчина должен быть физически сильнее женщины. Ну, хотя бы на 20 килограмм тяжелее получается. Потому что река очень захочет проверить берега погоды. Это не значит то, что надо показать женщине хотя бы разочек, как ты можешь ее отделать, отмудохать. Вот. Но должна быть сила такая, что ты можешь просто ее взять за руки, она не сможет их поднять. Все. Тогда женский ум успокоится, и у нее не будет желания, потому что так устроен женский ум, что эмоции зашкаливают, и надо проверить. Ну, нет, он же не прав, он же не понимает на самом деле. Вот. И когда женщина видит такую силу, она успокаивается и понимает, что лучше эти границы не пересекать, получается. Поэтому эмоциональность – это нормальное качество. Другое дело, что нужно понимать, где и как правильно проявлять эти эмоции. Через внутреннее наполнение, через развитие к вам будут приходить адекватные люди, к вам будут на свидание приходить более адекватные мужчины. Вот, потому что ну, без хороших специй, без хороших эмоций женских, мужчине скучно жить, однозначно. Ну, потому что иначе это просто гомосексуализм получается. Когда все ровно и стабильно, это мужчина с мужчиной должен так жить. Вот. Но так не хочется. И нужно понимать, что все это имеет цену. Поэтому не стесняйтесь, проявляйте свои эмоции, скажем так. Но делайте это под каким-то руководством, под чьей-то защитой, хотя бы лекции слушайте. И никогда таких проблем не будет, потому что я понимаю, про что говорится, это прямо и в кино показывается, что вот такая вот терпила, которая всегда дает, которая ничего не просит, это очень удобный вариант. Но на самом деле это просто деградация.
Анна, повторите, пожалуйста, вопрос и...
Да, конечно.
Я добавлю.
Диана спрашивает, подскажите, пожалуйста, чем отличается чувство доверия от доверчивости и как можно избавиться от излишней сентиментальности, трансформировать ее в разумное проявление чуткости?
Разумная чуткость. Ну, про разум, да. То есть супруг очень все четко сказал насчет старших, насчет духовной практики. Разум развивается только так и только так. Доверие. Объективно. Доверчивость на фантазиях. Вот примерно так они различаются. То есть я доверяю своему мужу. Почему? Потому что он зарабатывает деньги, он сохраняет мое спокойствие, он физически меня оберегает. Это очень объективные вещи. Я могу четко сказать, почему я доверяю этому человеку. Доверчивость, она фантастична, потому что он может не обладать такими качествами, но я ему почему-то буду доверять. Вот почему? Это самый главный вопрос. И, наверное, я бы очень рекомендовала задавать себе почаще этот вопрос по отношению к другим людям. Для женщины, в принципе, для психики очень характерно доверие. Она, ну, ее место в доме, да, почему говорят? Потому что она общается с близкими людьми, априори они не должны таить зла, да, что-то делать странное. То есть в рамках семьи это прекрасное качество, это просто потрясающее качество. Но когда мы выходим в социум, там конкурентная среда, там все по-другому. То есть если да, девушка, она находится, мы вот почему акцент про ухаживание сделали, потому что, скорее всего, да, она находится где-то вне семьи и в социуме. Однозначно там недоверие должно преобладать к людям. У женщин, к сожалению, так. По своему опыту скажу, муж бесился невероятно, особенно на этапе ухаживания, когда я держала ужасно длинную дистанцию, максимально безэмоционально, максимально недоверие. Я просила паспорт, я смотрела в штампы, были ли там дети, я все проверила, досконально изучила буквально каждый документ, который, ведь было не смешно. То есть там были очень серьезные жесткие рамки. И это нормально, и это правильно. Ну, естественно, без перехода, ну, я думаю, что там девушка, которая задает вопрос, прекрасно все понимает, у нее, скорее всего, что больше мягкости, чем жесткости, поэтому, да, про жесткость не говорим. Вот, ну, без перехода, да, вот до каких-то личных границ, естественно, но правда, вот сейчас буквально сталкиваюсь, да, с ситуацией у девушки, которая не проверила, которая доверилась, и у нее большие проблемы, потому что оказалось, что образование не закончено, оказалось, что зарплата в 10 раз преувеличена и так далее. То есть очень серьезно. И развод. 4 года и развод. Это печально. То есть в социуме, конечно, да. Только конкретные вещи, особенно по отношению мужчин, это не слова. Это однозначно только поступки. С женщинами легче, потому что женщина женщину видит издалека, да, там рыбак рыбака хорошо понимает, и там мы уже знаем, где какая таится, ну, особенность поведения. И сентиментальность, ну, это поверхностность скорее, да, то есть это про то, что ты, вот я чувствую, вот я хожу, я такая вся эта, но ничего не делаю. Вот когда у нас нет никаких действий, вот это сентиментальность. Я думаю, что человек, задающий вопрос, абсолютно не такой, потому что когда спрашивают такие вопросы, это, как правило, что человек очень ищущий, очень работоспособный, трудолюбивый и так далее. То есть эмоциональность, еще раз, это хорошо. Для женщины это прекрасно. Просто, да, вот до семьи, до ее организации, даже если еще, ну, как бы мужа нет, семья есть, если есть такие вопросы, значит, скорее всего, что защиты там хотя бы недостаточно, если даже она полноценная, то ее не хватает. Поэтому максимальная сдержанность до брака. Желаю найти хорошего мужа, чтобы, да, если он есть, чтобы стал еще лучше. Вот, потому что мужчины очень сильно эмоциональность женскую так остужают, они дают границы. Вот. Если никого пока что нет, то лекторы – прекрасная вещь. Рекомендую. Спасибо за вопрос, очень глубокий вопрос на самом деле.
Да, благодарю. Так неожиданно, стремительно подошло время нашего эфира к концу. Еще несколько вопросов осталось, но я думаю, мы их перенесем на следующий прямой эфир, потому что наша тема не заканчивается. Будем обсуждать ее еще, разбираться в теме чувства, эмоций, применять это все на практике. А вам спасибо большое, Арсений и Ольга. Очень рада общаться с парой, которая так с любовью стремится познать друг дружку и этот опыт, эти знания принести в мир. Это очень ценно.
Спасибо большое, Александр, дорогие слушатели. Жайна, спасибо вам всем. Всем благ желаем.